вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Кирилл Гришин, Илья Харламов в эфирной студии. Илья, привет, всем доброго дня.
Привет.
И по скайпу с нами эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Не социальная сеть» Трофим Татаренков. Трофим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотим поговорить с вами о новостях вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Любопытная заметка пришла от компании Lexis Nexis. Она изучила... проанализировала публикации в средствах массовой информации России и США и пришла к выводу о том, что вот эти публикации в медиа российских и американских выглядят взвешенно. Они демонстрируют равноудаленный подход, а в то время как французские издания занимают проармянскую позицию. Чем это можно объяснить, на ваш взгляд?
Ну, во Франции же очень сильна армянская диаспора, это испокон века так было, так есть и так будет. И если мы просто повспоминаем кучу фамилий французских, то мы услышим в них армянские корни. Вот, соответственно, конечно же, лобби армянское высоко, и, конечно, французы будут говорить про армянские позиции.
В Америке ведь тоже очень большое армянское лобби. Более того, Трамп совсем недавно... в обращении к своим избирателям в одном из штатов. В общем, с таким восторгом и воодушевлением говорил об армянах. То есть, ну, понятно, что он обращался к вот этим влиятельным представителям армянской общины, и, тем не менее, СМИ себя ведут, как мы видим, занимают не проармянскую позицию, а взвешенную, да, но вот, опять же, согласно этому исследованию. Здесь, видимо, Трамп уже не играет какой-то роли для СМИ. Скорее даже наоборот, ведь для многих СМИ это как красная тряпка для быка.
Это да. Но тут еще все-таки США достаточно далеко от этого конфликта. Ну, даже вот если брать чисто территориально, США достаточно далеко от этого конфликта. Франция гораздо ближе. Мы все находимся на одном может, на карте ни Армению, ни Азербайджан. Даже те, у кого будет армянская фамилия при этом. То есть
сейчас, Трофим, скажите, пожалуйста, ну, про СМИ мы поняли более или менее, а вот если говорить о самом Нагорном Карабахе, ну, вы смотрите, я там читаю телеграм-каналы военных корреспондентов, которые находятся на месте событий. Собственно говоря, оперативная информация поступает оттуда. Но вот одно из последних сообщений заключается в том, что турецкие F-16 нанесли удары по Степанакерту, ну и в целом по Нагорному Карабаху, да, то есть Турция уже прямо участвует в этом конфликте. И, в общем, есть перспектива того, что перейдет он за рамки именно этого региона и вот тех семи областей, которые под контролем Еревана находятся, но Азербайджан их считает своими, и перейдет уже на территорию, собственно, Армении и Азербайджана. И вот тут нейтральная позиция России, может быть, уже и закончится, да, ведь есть ОДКБ, мы об этом периодически в эфире говорим, да, а согласно положению этого договора, надо вступаться за страну, которая подверглась нападению или участвует в военных, ну, в войне, одним словом.
Вступаться,
да,
за союзников, как, ну, бы это,
да,
ни звучало.
Да, да, Армения и Россия подписали этот договор. Вот здесь как Москва себя должна будет повести с вашей точки зрения? Это вот мы попробуем себя, так сказать, поставить на роль руководителя государства.
Ну, знаете, мое мнение очень радикальное в этом плане. На Кавказе был мир в тот момент, когда этот мир гарантировала Россия. Российская империя, Советский Союз, да, как угодно, совершенно в любой верно. Форме. Соответственно, когда мы оттуда уходили по той или иной причине, да по причине бедности, политических каких-то интриг, или, ну, такое время настало, да, и бывало и такое, то там начиналась война и полный беспредел. Люди уничтожали друг друга, устраивали национальные геноциды и прочие всякие разные вещи. Вот мы это все помним, мы это все знаем, и мы историю очень хорошо, историей владеем. Поэтому, на мой взгляд, Россия должна быть регулятором там с обеих сторон. Да, не со стороны Армении, не со стороны Азербайджана. Россия там должна быть хозяйкой. И только в таком случае там будет мир. В противном случае там очень много интересов. Там не будет турецких, будут иранские интересы, будут американские интересы. Там нефть, там куча всего. Конечно, простого мира самого по себе там не будет никогда.
Ну, скажите, регулятором сейчас Турция выступает, по крайней мере, со стороны Азербайджана. А Россия-то может потеснить ее и стать таким вторым регулятором? Вот это непонятно.
Россия в этом мире может потеснить всех. Абсолютно всех. Для этого нужна определенная политическая воля и желание. Удар кулаком по столу, как это было во все времена, да, просто во все времена. Когда нашему верховному надоедает вот это вот игры у него под носом, он бьет кулаком по столу, и все начинают разлетаться в разные стороны. Мы это проходили регулярно. И когда его до этого доведут, его или кого-то другого, кто будет его преемником, я не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы вот этот удар кулаком по столу состоялся, он может быть завтра, а может быть через 20 лет. Но когда он произойдет, все будут лететь кубарем вокруг. И, ну, так или иначе, это будет когда-то.
Трофим, дождемся, увидим и обсудим, разумеется, все это, если это произойдет. А как вам кажется вообще, в принципе, четвертое перемирие в Нагорном Карабахе между сторонами конфликта, оно вообще реально? И когда? До Нового года?
Реально четвертое, пятое, двадцать
пятое. Для обмена, ну, для обмена телами.
Да, но самое-то важное не это. Важно не то, что реально ли перемирие, а реально ли то, что после этого перемирия не начнутся перестрелки. Вот о чем надо говорить.
Слово перемирие и перестрелка а вот одна и та же приставка, да? Пере.
Да,
вот
да,
такой
да,
цикличный,
да? Пере. И, понимаете, да, и понимаете, самое страшное в данной ситуации, что я в перемирие верю, а в то, что после этого перемирия
в этом весь ужас происходящего.
Еще одна заметная история. Роскомнадзор против цензуры, которую насаждают Facebook, Twitter, Google, вот эти вот самые американские, планетарные, я бы сказал, гиганты в отношении российских СМИ. Они вот эту самую цензуру устраивают. Так вот, поводом для всего этого стало решение Таганского суда Москвы, который признал актом цензуры ограничения, установленные Google для документального фильма «Беслан», журналиста Александра Рогаткина. В общем, как вам вся эта вокруг цензуры пляски? Ну, мне кажется, что Facebook, Twitter и Google настолько большие, да, что ну заплатят они штраф.
Трофим, я вот, знаете, смотрите, просто хотелось бы обратить ваше внимание на такую, казалось бы, деталь, но на самом деле важную вещь. Вот указывается на то, что на YouTube вот фильм «Беслан» был признан как недопустимый, и тут же, как, значит, аргумент вот этой позиции приводится тот факт, что его транслировали по российскому телевидению. Вот, и просто у меня такой вопрос, а разве трансляция по российскому телевидению это указ для Ютьюба ставить или нет этот продукт, этот фильм? Вот это мне непонятно. Причем есть телевидение российское и Ютьюб. Как они взаимосвязаны?
Ну, вы знаете, там сидит девочка-волонтер на полставки, даже, я думаю, не то, что на полставки, а бесплатный юрист, который вот делает вот эти вот отписки. Просто их никто серьезно здесь, на территории Российской Федерации, еще никогда не нагибал. Потому что их сюда пустили спонтанно, и именно в буквальном смысле спонтанно. Да? Если не было никакого юридического регулирования в тот момент, когда они сюда пришли, они здесь ведут полунезаконную предпринимательскую деятельность, если по большому счету разобраться. Соответственно, наше государство сейчас должно сделать одно. Оно должно привести все эти социальные сети и их работу на территории, коммерческую деятельность, подчеркиваю, а потом уже и идеологическую деятельность.
Вот смотрите, вы чуть раньше сказали, о другой истории, подождите, Илья. Вы сказали о другой истории, что глава российского государства бабахнет по столу и так далее. Но вы же тогда можете потерять что-то, как YouTube-блогер. Многие другие потеряют.
Ну, окей, но мы потеряем здесь, мы приобретем где-то в другом месте. А. Невозможно жить в этом мире, держась своими руками за все вокруг и сказать, да, все равно на страну, да, главное, чтобы у меня ничего там нигде не треснуло. Не будет Ютуба, будет, не знаю, Яндекс.Эфир. Да, и мы будем
уже есть,
делать
говоря.
Что-то свое. Ну,
Трофим,
пока его
а вы скажите, сначала с рекламой надо разобраться, потом с идеологической деятельностью. А, собственно, с каких позиций надо разбираться с идеологической деятельностью? Какова идеология Российской Федерации? Кто будет определять эти идеологические соображения?
Вы ж меня без ножа режете. Вот
ну, я
вот
вас...
Вопросом.
Да, мы вот должны такие вопросы задавать. Вы уж простите.
Это правильно.
Отвечайте,
это
отвечайте. Не уворачивайтесь.
Нет идеологии. нету идеологии в нашей стране, и она, по-моему, даже после поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации, до сих пор запрещена как государственная идеология. Потому что это, по-моему, статья не поменялась, 13-я, если мне не изменяет память. Вот. К сожалению, у нас есть огромный пробел и огромный провал в государственной идеологии. Нам эту идеологию диктуют из-за границы, в том числе и социальные сети. И мы вынуждены большой-большой ложкой это дело все хлебать. Соответственно, пока государство этим вопросом не займется, а я думаю, что вот это вот пляски с бубном вокруг социальных сетей, может быть. Это первая такая зацепочка, когда мы хотим делать так, как мы хотим. Ну, попытаться хотя бы определить, как мы хотим. Вот. Ну, я думаю, что, может быть, за этим последуют какие-то телодвижения. Надеюсь на это очень. Готов участвовать в этом всячески, потому что принимаю в жизни социальных сетей очень немало... трачу на это очень немало
времени. Еще коротко. Вот буквально накануне мы обсуждали, что вот эти IT-гиганты, как правило, базирующиеся в США, в общем, на эти требования Роскомнадзора и претензии, плюют, условно говоря. Тем не менее, Роскомнадзор шлет их. Зачем? Вот скажите, это же как бы Сизифов труд, что ли?
20 секунд.
Есть определенная процедура, они эту процедуру соблюдают. Я думаю, что вслед за этими письмами придут письма со штрафами. И вот когда капиталисты будут бить его же оружием, деньгами, тогда будет реакция.
Когда штрафы придут в миллиардах той самой валюты, откуда они, собственно, эти компании. Спасибо, Трофим, эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Несоциальная сеть». Трофим Татаренков. Благодарю моего коллегу Илью Харлова.
Спасибо.